Шалом, шалом, дорогие дамы. Очень рада знать, что вы все здесь. Буду тоже очень счастлива, если кого-то можно будет видеть, с кем-то можно будет живенько общаться. Вот, Ель. Вообще смирим. Окей. Мы продолжаем. На самом деле у нас с вами торжественный момент в определенном смысле. Да, мы продолжаем учить Оль Рахель Рав Шлязингера. Все, у кого книга, мы на 165-й странице. И мы на самом деле открываем последнюю главу основной части книги. Потом есть там дополнительные статьи, но мы начинаем последнюю часть. Ну, часть тоже состоит из 10 глав, но из 10 частей, но последнюю часть. Очень плохо слышно. Мирим, плохо слышно?
Нет, все хорошо, у меня слышно.
Окей. У меня полный интернет. Я лучше точно не буду. Я надеюсь, что вам всем слышно, дорогие дамы. Вот. Шалом. Здрасте. Спасибо всем, кто присоединился. Мне это очень помогает, очень важно. Спасибо большое. Окей, мы с вами на 165-й странице. Маарех и Дали, да, вот последняя эта часть. Нер Шаббат, Кавод Шаббат. Свеча Шаббата, Кавод Шаббату. Уважение к Шаббату. И мы в первом пыроке, в первой главе Шаббат Макора Кавод Лахай Адам. Шаббат – источник кавода, источник уважения в жизни человека. Всем шо. На самом деле очень трудно говорить про кавод на русском языке, потому что перевод уважения. Давайте перейдем на слово кавод, пожалуйста. По-русски слово уважение это прямо, во-первых, я не знаю, как у вас, у меня ассоциации с древним анекдотом: ты меня уважаешь, я тебя уважаю. Мы с тобой уважаемые люди. Слово уважение по-русски, оно от какого-то такого интересного корня уважить. Ну, наверное, это сделать приятно, там, да, что-то такое. А на иврите это совсем от другого корня. И совсем, на мой взгляд, другое значение у слова. Но перевода другого нет. Поэтому мы сегодня без радости немножко разберемся с понятием кого-то на лашон ха-кодеш, на святом языке. И я надеюсь, что сможем перейти к... Не пытайтесь, Гухар пытается ценить, не пытайтесь. Если бы такое одно слово по-русски было, ну не знаю, может вас пытайтесь, знаете что, неправда, пытайтесь. Если у кого-то получится найти эквивалент, я буду просто счастлива. Но давайте сначала разберемся, а потом будем, ну мы сегодня не разберемся. Насколько возможно. Сегодня начнем разбираться с словом кавод тоже. Окей, Шаббат Макора кавод лехаеда. Шаббат источник кавода, да, уважения в жизни человека. Рамбам мифураш, шемицвот длаката нер и тикуна баэт лихвота шаббат. Рамбам объясняет, что мицва зажигания шаббатной свечи это исправление дома, тикуна баэт, да, исправление, доведение дома до чего-то правильного, лихвот шаббат, из уважения к субботе. То есть мы так уважаем субботу, что мы хотим ее довести до свой дом, до достаточно уважительного для субботы состояния. Не знаю, как меня учили в детстве, если вот там гости приходят, я их уважаю, то чтобы довести дом до уважительного состояния, его надо убрать, а не свечку зажечь. Нет? Я не имею в виду, что мы не убираем дом к субботе, но прикольно, что на самом деле нет такой мицвы отдельно убирать дом к субботе. Обратили внимание? Но мы это делаем из каких-то внутренних побуждений. Ну, потому что мы так воспринимаем кого. Я себе трудно представляю. Вот, но с точки зрения того, что пишет Рамбам, получается так. Дом может выглядеть как угодно, но вот посередине горят две шабатные свечи. И это уважение. У меня уважение там еще какое-то, у кого-то уважение еще какое-то. Но мы все понимаем, как минимум, что есть вот эта вот ситуация, когда чтобы довести что-то до состояния кого-то, до состояния, ну, достойного, давайте, ну, во всем случае, слово достойно, это ближе, это, честно говоря, вообще не перевод слова кого-то, но ближе к слову кого-то. чтобы довести до достойного состояния, ну, если я встречаюсь с человеком, которому я отношусь с большим ководом, то я должна выглядеть михубат, да, я должна выглядеть, чтобы это подходило, чтобы это было достойно этой встречи. Был такой анекдот из 48-го года, когда только Кнессет открыли, там была целая серия анекдотов, как евреи развлекались, что у них свой Кнессет, свое правительство. Один из анекдотов звучал так, то есть приходит Хаим в Кнессет, снимает пиджак и в одной рубашке без пиджака кладет ноги на стул впереди, ему говорят, как ты себя ведешь в Кнессете, это разве вообще можно так себя вести в Кнессете? Он говорит, да мне вообще королева английская разрешила. У меня личное отношение к английской королеве, так себя вести в Кнессете. Он говорит, как? Вот так. Я была английской королевой, снял пиджак, положил ноги на стул. Она говорит, Хаим, вы себя в Кнессете так видите, а при дворе у королевы нельзя. Но если мы действительно кого-то уважаем, мы не будем снимать пиджак и класть ноги на стол. Ну, не будем. Есть какое-то вот достоинство, которое соответствует нашему поведению, когда мы к кому-то относимся с кого-то. Да? И Рамбам говорит, что вот эти вот шабатные свечи, которые мы сжигаем, это тикун абайтлих, вот шабат, что ты таким образом доводишь дом до состояния, которое достойно свободы, этими свечками. Лахэн ешхиюв шиенер талук бывает мишумка от шабат. И это точное, простое объяснение этого известного выражения «нер далук лихвот шаббат». Лихвот шаббат, нер далук. Из уважения к шаббату зажжена свеча. В элу двора, так он говорит. В царих ли такен бы и то, ми бы од йом, ми пнык вода шаббат, ши е нер далук, ви шульха на рух леохер, у мета буца. Шиколь элу лихвот шаббат вем. Да? И он приводит вот эти вот три известные вещи, которые выражают уважение к субботе. Свеча горит, стол накрыт, чтобы для того, чтобы можно было поесть, и кровать красиво убрана. Что это вот уважение к субботе. Вынештей митцвот башаббат медеврей сфарим. Теперь. И дальше Рамбам говорит, что из слов мудрецов есть две митцвы в отношении к шаббату. Не в смысле, что в шаббат есть, вы поняли, да, разницу? Не в смысле, что в шаббат есть две митцвы. Мы все понимаем 39 малахот, а вот малаха, а то ладот, мы все понимаем. Но относительно отношения к шаббату, относительно наших, вот, наших яхасим с шаббатом, наши мудрецы считают две митцвы, все знают, онек вы кого-то. Да? Поэтому две свечи, одна против онек, получать удовольствие и уважать. И дальше он задается таким вопросом в офенки юмам, ма офенки юмам. Каким образом, то есть как соблюдать мицву, там, я не знаю, не рвать в шаббат. Я знаю, не рвать. Как соблюдать мицву, делать кидуш в шаббат. Я знаю, делать кидуш. Как соблюдать мицву в шаббат, делать онок, и как соблюдать шаббат мицву, делать кавод. Вот давайте я вам дам минуту, напишите. Как делается онок и как делается кавод. То есть Рамбам дальше говорит офен кьюмам. Если вот у нас есть две такие мицвы, очень важно понять офен кьюмам. Очень важно понять, каким образом эти мицвот делать. Каким образом делается онок, каким образом делается удовольствие и каким образом делается кавод. И каким образом делается почет, уважение. Вот еще разберемся. Давайте, минута. Ну да, мы кто-нибудь. Идеи. Окей. О. Он и каковод, это, ну-ка давайте. Он и это такое настроение. Ну и как его делать? Это настроение прекрасно. Он и каковод, это когда заранее. Заранее что? Как делать это настроение? Заранее что? В принципе, я думаю, что мы все правильно думаем. Создать вокруг атмосферу. Создать вокруг атмосферу. Окей. Прекрасно. Замечательно. Давайте почитаем дальше, что пишет Рамбам. Офен киюмам шаве. Заранее готовишь то, что доставит удовольствие. То есть готовишься к тому, чтобы была возможность быть в удовольствии. Замечательно. Офен кьюмам шаве. На самом деле способ соблюдения этих двух мицвот, получать от шаббата удовольствие и уважать шаббат, они одинаковые, они шавим. Шинье адам отсмо митанек бе шаббат, вебезе укурелы шаббат онек, вешинье адам отсмо ноек бедерах кавод, везе кводаши шаббат. То есть вот так же, как мы говорили, что если я хочу проявить уважение там, к английской королеве, я не буду класть ноги на стол. То есть я буду вести себя мехубат. Я буду вести себя достойно. То есть говорится так, что одинаково... Да, Сура говорит, он их измерет. На самом деле, может быть, да, он их это петь песня, а кого-то красиво убрать. Окей, может быть, потому что то, что говорит он говорит так. Что Еадам отсмо митанек бы шаббат. Что такое мицват онек шаббат? Чтобы человек чувствовал, что он отсмо, что вот он, его настоящее я, вот он по-честному, он по-настоящему, ему кайфово в шаббат. Поэтому, на самом деле, у нас нет мицвы, например, убираться. Потому что, хотя я подозреваю, что 95% женщин им кайфово только в чистой квартире, но, видимо, есть еще несколько процентов, которым пополам. А удовольствие от шаббата то, что удовольствие мне. Вот может Сури удовольствие от змирот шаббата, от песен шаббата. Может быть, у кого-то муж так поет, что это небольшое удовольствие. И для нее не такое большое удовольствие змирот шаббат. Нет мицвы. Вы понимаете идею, да? Все мицвот, которые связаны с удовольствием, или для кого-то удовольствие орешки. Есть целые магазины, которые называются «Онных шаббат». И там продают орешки. Не для всех именно орешки. Он и к шаббат, мне нужно чувствовать свое удовольствие в шаббат. Все, что мне в этом помогает, прекрасно. Но на самом деле идея, что настоящее удовольствие, оно именно работает через удовольствие, через то, что человек настраивается на удовольствие, ищет себе удовольствие. Есть известная, я не помню, я рассказывала, есть там целая серия историй про... Вот для кого-то удовольствие петь. Чудесно. Если это помогает чувствовать удовольствие петь, если помогает чувствовать удовольствие поспать. Есть там такой классический спор шейна бы шаббат танук или сиха бы шаббат танук. Да, что кому-то спать в шаббат удовольствие, а кому-то общаться в шаббат удовольствие. Тебе удовольствие спать, поспи. Тебе... Но на самом деле, на каком-то следующем уровне, человеку меньше важно, через что он получает шаббат удовольствие. А важно, как он настроен на шаббат. Важно, какой у него настрой. Потому что в конце концов мы, да, управляем своими эмоциями. И мы видим в Торе, что есть мицвот, за который мы получаем награду за то, что мы правильно настраиваемся на правильные эмоции. И мы получаем наказание за неправильный настрой, за неправильные эмоции. Гнев – это эмоция запрещенная. Удовольствие – это эмоция, мицва. То есть мы можем реально управлять эмоциями до такой степени, что это с точки зрения небес прямо вот часть нашей духовной и нашей психологической работы над собой. Был такой в Иерусалиме Рушивра Берман, он про него ученики рассказывали, он был уже очень-очень, он прошел войну, он прошел лагеря, он был очень нездоровым, когда он был очень-очень пожилым человеком. И есть... масса историй про него. Например, там есть один ученик, говорит, что он один раз видит, как он сидит вот так, как бы сдерживался, а потом вдохнул. И так несколько раз. Он говорит, Раф, что вы делаете? Он говорит, я чувствую сладость воздуха. То есть ему было так важно чувствовать сладость воздуха или там вкус воды, или вкус, или сладость простых вещей, что если он это терял, он себе делал какие-то вот такие маленькие упражнения. Он несколько секунд не дышал, чтобы почувствовать сладость воздуха. Или, например, про него есть знаменитая история, может, вы слышали, про самый вкусный чонт. У него, он каждый шаббат, он был очень пожилой. Он был очень-очень пожилой. И он все равно каждый шаббат после шахарита, после утренней молитвы, всегда давал урок. И всегда это был урок вот именно про шаббатнее удовольствие. Как важно получать шаббатнее удовольствие. И как пример шаббатнего удовольствия он всегда приводил чонт, который варит рабанит. что вот он-то счастливый человек, у него его рабанит варит потрясающий чонт, он как только этот чонт, только запах слышит, он уже вообще, он уже вон их шаббат. Ему только он попробует этот чонт, он уже вообще мяйну ламаба, мяйну ламаба. И что это нормально, чтобы у человека какие-то маленькие вещи вызывали вот эти вот, ему помогали на кнопочки нажимать, чтобы удовольствие получать. Главное, чтобы шаббат проходил в удовольствии, не надо там стремиться быть таким очень духовным, просто из ничего кайфовать. Нормально, чтобы вот эти кнопочки были. И как-то его ученики. Да, абсолютно, абсолютно, Ева, да. И как-то его ученики там собрались, и он еще давал эту лекцию, они пришли к нему домой, к Рабаниту, они решили, что ладно, не попробовать, но хоть посмотрят на этот сказочный чонт мифологический, про который они каждую неделю слышат вообще какие-то там, так и сяк, он по-разному упоминал этот чонт. В общем, оказалось, что они очень взрослые, очень больные люди, у них в чем-то вареная картошка. Им уже мясо было нельзя, им жир было нельзя, им было то нельзя, фасоль нельзя, все тяжело. Короче, единственное, что из шабатнего, из такого им было можно, они ставили заранее картошку, она шабат варилась, и вот они каждый ели по вареной картофелине. Без соли. И вот этот чем-то он описывал как великое шабатнее удовольствие. Это что-то из серии «Такой сладкий воздух». Это что-то, конечно, из серии, что окей, да, мы можем найти для себя какие-то кнопки, которые помогут нам почувствовать шабатнее удовольствие, но только если мы его ищем, это шабатнее удовольствие, мы на него настроены. Если для нас это важно, если для нас это прикольно, если мы управляем своими эмоциями, понимаем, что эмоции – это что-то абсолютно управляемое, совершенно управляемое. Я не хочу сказать, что если у кого-то как-то эмоции вышли под контроль, он не в порядке. Ну, мы ради этого живем, чтобы работать над собой, чтобы продвигаться, продолжать нормально. Но вообще управление эмоциями – абсолютно нормальная часть человеческой жизни, включая вкусы, включая да, все абсолютно что угодно. И точно так же человек, давайте, точно так же, как для того, чтобы получать удовольствие от шаббата, чтобы уважать, чтобы дать шаббату, что оно удовольствие, человек должен быть настроен на удовольствие, включая то, что вы написали, подготовить все, что мне приносит удовольствие, замечательно. Но человек должен быть настроен, как скрипка на музыку, на удовольствие. И точно так же для того, чтобы уважать шаббат, Шие Адам Ацмо, но Экбедерах кого-то. Человек должен к себе в шаббат относиться с глубоким уважением. Человек к себе шаббатнему должен относиться с большой серьезностью. Ну, да, все, вот если вы подумаете, вот все, что в шаббат нам рекомендуется, да, что человек обязательно должен помыться перед шаббатом, с уважением к своему телу, с уважением, как ты выглядишь. Человек должен красиво одеться на шаббат, правильно? Человек должен понять, что все, что он делает в шаббат, он как Коэн Гадоль, в который перед Бейт Мигдаш. Вот так же я вхожу в шаббат, как Коэн Гадоль входил в Кодеш Кадашим. То есть человек, у него получается дать шаббату уважение только через вот это вот внутреннее уважение к себе. У нас есть два классических примера, которые обычно в это время года, что называется, рассказывают про то, что значит достоинство, вот это царское, которое человек должен взращивать к себе, у себя по отношению к себе. То есть сказать, что ну, то точно так же, как вот этот вот Хаим, который да, снял пиджак и положил ноги на стул, он не Кнессет не уважал, он себя в этом Кнессете не уважал. У него была проблема с неуважением к себе. Если бы он себя уважал, он бы вел себя так, что... Может быть, он себя именно относительно Кнессета не уважал. Может, ему было прикольно это все место. Но в этом месте он себя не уважал. Или в это время. Шаббат – такое место, время, где мы должны к себе... Мы удостоились, нам повезло. Мы можем находиться в этом месте и в этом времени. Мы должны к себе с большим удовольствием и с большим уважением. У нас классический в это время, да, пример, понятно... Ну, во-первых, не знаю, кто во-первых, кто во-вторых. Давайте хронологически. Хронологически, во-первых, Рут. Да, есть эта знаменитая история. Всеми фаршим, как бы так, очень, ой. Ну, все останавливаются. приходит босс в поле, что он очень-очень большой праведник и очень скромный человек. Он настолько скромный, что даже парни и девушки, которые собирают у него в жару, и это тяжелая физическая работа, собирать пшеницу в те времена, да, комбайнов не было, тракторов не было, люди руками это все делали. В жару все, кто в Израиле живут, понимают, какая сейчас погода, как раз вот это время, которое описано в Магеллан Труд, вот сейчас оно все под 40, все такое. А у него женщины и мужчины с разных концов поля, ни шуточек между ними, ничего. Вот все это, девочки с девочками, мальчики с мальчиками, очень скромно. Настолько его влияние было как потрясающе порядочного и скромного человека. И вот он еще и периодически из Бет-Лехема, из вот это, что он в Санедрине заседал, как глава поколения, как шофет, так он еще приезжал на эти свои поля, чтобы они видели, что он вместе с ними и заботится, и все, всем этим руководит. И вот он приезжает, оглядывает свое поле, поворачивается к, как сказать, свой, к тому, кто там начальник на этом поле, и говорит Черме Абакуразу, да? И говорит, ой, какая девушка, она чихана. Но даже очень нескромный человек не начал бы первым делом, после шалом Алеха, после того, что он сказал шалом, первым делом девушка интересоваться. Но это очень странно выглядит. Объясняет мне Фашим, что он не спросил, что это за девушка. Он сказал, то есть, вау, откуда здесь королева? Откуда здесь женщина, которая умудряется на жаре пшеницу собирать, и не просто собирать, а лейки делать, то еще высчитывать, что ей можно только до двух брать, а если там упало больше двух, там три уже ей брать нельзя. То есть она там по этой земле должна аккуратно и внимательно, и чтобы лишнего не взять. Откуда взялась женщина, которая вот такую тяжелую нищенскую работу делает с абсолютно царственным достоинством? Как это? И это совершенно потрясающе. Что я там Мифаршим объясняю, что она не нагибалась вот так, и что она приседала, и приседала абсолютно с прямой спиной. И что она это... И что... То есть, когда человек уважает себя, в общем, то, что там Мидраш говорит, он себя уважает в любой ситуации так, что он в любой ситуации остается царственным. Она была царственная, когда она делала тяжелейшую физическую работу. Неважно что, неважно где. И хочется сказать, ну, честно говоря, окей, женщина вообще-то минутку принцесса, ее всю жизнь так воспитывали. Мы, мало ли, мы там тоже читали книжки, как принцесс воспитывают. Может, ее так выдрессировали, что она уже иначе не могла, предположим. И тут у нас приходит вторая история, да, как раз Сфирата Омер, когда Гмара описывает, тоже, извини, что такие знаменитые истории сегодня, но когда Гмара описывает, почему Рахель, дочка Кальба Савуа, юная, дочка миллионера, с открытыми вообще всеми возможностями в жизни. Почему она пошла сама себя предлагать 40-летнему нищему пастуху, сыну геров, без семьи, без родственников, с очень тяжелой историей в анамнезе, там, уже бывшему раньше женатым, уже профукавшим свою первую семью, и уже с кучей-кучей проблем, и ко всему... Знаете этот детский анекдот, о чем я сегодня анекдот, извините. Знаете этот детский анекдот, как в Одессе сваха говорит мальчику, там, вот у меня для тебя прекрасная девочка, знаете? Ну, там, замечательный анекдот. Там она ему говорит, ну, смотри, там, она, конечно, не молодая, она, конечно, некрасивая, дома у нее нет денег. Ну, так все описывает. Он уже в какой-то момент начинает хихикать и говорит, ну, хорошо, я понял. Молодости нет, здоровья нет, денег нет, профессии нет. У нее что? Что у нее есть? Она так задумалась. Она говорит, а у нее есть. У нее таки есть. У нее есть горб. Это... Раби Акива. То есть то, как его описывают до свадьбы с Рахель, у него этого нет. Но зато он еще и безграмотный. У него еще... А что у него есть? У него есть ненависть к Рабаним. У него есть ненависть к Элмелеху Хамилу. Как, да, он их так ненавидел, что хотел покусать, как осел, чтобы кости переломать. Это у него есть. То есть. Ну, вообще, офигеть картинка, да? И юная абсолютно девушка из высочайшего, там она была дочка одна из трех самых там, лучших семей, из высочайшего общества, идет и сама себя ему предлагает. Она за ним ухаживает, она ему делает предложение жениться. И Гмара приводит, почему. То есть она ему объясняет, что она в нем такого увидела. И она говорит, а не бхат, сниют ми вураха. А то есть это, и там есть объяснение, что это такое сниют ми вураха. Что она в нем увидела, то, что объясняет Гмара, она в нем увидела вот такую вот царственную скромность. Вот такое царственное достоинство. У простого пастуха, который вырос в максимально простой семье. Вот он никогда не шел, когда там люди зарплату получали, ругались в очереди, кто первый. Он думал о вечном, он думал о своем, он никогда не... У него какие-то были вот такие очень простые поступки в самых простых ситуациях, что он абсолютно выглядел как человек с огромным достоинством, с большим уважением к себе. Кстати, есть мидраш, который говорит, откуда оно у него взялось вообще, с чего. И есть такая история, что он сидел в поле и думал, вот, ну, Всевышний, вот я еврей, значит, я у Всевышнего любимый ребенок. Я обязан себя уважать. Да, я не умею читать. Да, у меня нет семьи. Да, у меня не удалось в жизни ничего. Да, к 40 годам все, чего я добился, что я работаю вот в самом социальном низу. Тогда за что же я могу себя уважать? Я могу себя уважать за этим, за вот факт того, за факт того, что я еврей, и меня, я из тех, кого Всевышний вот выбрал свои дети. За этот факт и откуда у него было. И это вот это у него ощущение, что быть любимым ребенком Всевышнего, что такое царское дело, что такое царское достоинство. Что это со стороны видно было, что у него это на поведение влияло, на все влияло. Кстати, у него это было таки от папы. У него папа, вы знаете историю, наверное, да, его папа с мамой, там целая очень романтическая история. Вот его папа, он был гер. Сам Рабби Акива родился уже после. А его папа был гер. И его папа там получил... Его маму... Папа был как рабом практически, работником. Очень бедным работником в доме у его мамы, у семьи его мамы. И он в нее был влюблен себе тихо. Никому ничего не говорил, был влюблен. И ее украли. И тогда девочек очень мало спасали. То есть как было это, но это была очень тяжелая работа. И потом они тяжело очень спешивали. Обычно же продавали в публичные дома. И это была очень тяжелая вся история. И он... Он делал гиюр сам по себе, он делал гиюр, он верил в это. Но он каким-то чудом там деньги заработал, в долги сумасшедшие влез, и он маму эту нашел и выкупил. И там действительно такой хэппи-энд, что она была, ну там, видимо, не знаю, на почве чего, но она таки в него влюбилась, и они женились, и все было у нее замечательно, родился у них Рабби Акива. И папа не мог потом практически учиться, у него были сумасшедшие долги за маму, он всю жизнь очень тяжело работал, и он не мог детям давать образование, он отрабатывал, у него были долги, он их отрабатывал. Но при этом у него осталось такое чувство благодарности Всевышнему, такое чувство восхищения, что в его жизни есть, что он смог сделать гиюр, и смог, чтобы у него было такое чувство, что вот его жена и Тора, это все вместе, что он в жизни получил вот все, что он мечтал. Что его дети, например, Рабби Акива, неграмотные, неудачные, вот объективно, были совершенно субъективным чувством царский сын. Ну, царский сын. И Рахель при всей ее юности, ей было очевидно, что если у человека есть это чувство, все остальное можно приложить спокойно. Или, как кто-то из вас написал, она увидела потенциал. Ну, что, в общем, то же самое. Что остальное приложится, если у человека есть кого. И у нас есть вписанное, представляете, в Аллаху, вписанное в еврейский закон, еженедельная тренировка на самоуважение. Еженедельный тренинг на то, чтобы себя уважать. Вот наступает шаббат, и у меня нет никакой дороги уважать шаббат, если я не уважаю себя. Если я не выгляжу соответственно шаббату, если я не ем соответственно шаббату, не пою соответственно шаббату, не делаю все то, что вызывает у меня ощущение вот этого царского достоинства. Опять, это субъективно. Ну, кроме там быть прилично одетым, и там не голодным и так далее. Это субъективно, что у кого. Кому-то там раньше женщины одевали в шаббат очень много украшений. Им это прямо вот делало вот такую ассоциацию огромную, очень сильный в якорь. Это был такой к самоуважению. Так вот ходили женщины достойные, с кучей украшений. До такой степени, что женские украшения можно было, если даже и рубы не относить, настолько это для женщины было. Понятно, что не снимет, это ее часть. Кого-то. Нету мицвы же одевать обязательно все украшения на себя. Как, ну, кому-то это так, кому-то иначе. Но вот это вот очень-очень важная идея, что единственный способ получать удовольствие, сделать из шаббата удовольствие, это получать удовольствие самой. Единственный способ уважать шаббат, это чувствовать себя уважаемым. Ужас, как это по-русски звучит. Чувствовать себя достойной. Ладно, сейчас еще чуть-чуть перейдем хотя бы к началу к этому слову. Умикан. Шенер уквот шаббат безе шунутен бабайта нагашель кавот, кедеврей рамбан вецарих летакен бейто миэрвьем мипней квот шаббат. Значит, получается, что свеча, она выражает уважение к шаббату, потому что она дает дому такое поведение достойного дома. Ну, можно об этом просто сказать, что раньше это было очень дорого, и бедные люди ложились спать, когда заходило солнце. Вы знаете, да, когда там, богатые люди, когда хотели прям шикарную цдаку делать, давали свечи в бейт-мидраш, да, чтобы люди могли в темноте Тору учить. Но такого, чтобы прямо ночью жечь свет, это только какие-то там уж очень богатые люди могли себе позволить. Было огромная редкость, и вдруг каждый шаббат в каждом еврейском доме жгут свечи. Вы знаете, как эти свечи раньше выглядели, да? Что это над столом было, это как люстра было. Это как, ну, в современном языке, как зажечь свет в комнате, в темноте. Понятно, что у этого есть дополнительные смыслы, и мы к ним будем тоже добираться. Венемца ламидим и кишемши шаббат и макор лешалом венеонок бабайт, а давар талуй бемитсва длаката нер мевуар бемаарехет акудемет, как шаббат яца эля поэль квод аадам бевейто. Бекох мицва длаката нер. То есть, если мы вспомним все, что мы учили раньше про мир, про любовь, про удовольствие, да, все, что мы учили раньше, то из этого нам будет легче понять, что вся вот эта идея свечи – это дать человеку вытащить из себя свое достоинство, свой взгляд на себя как на очень достойного человека, как на человека, заслуживающего уважения, заслуживающего достоинства. Если я у Всевышнего любимая дочка, как я могу к себе плохо относиться? У него любимая дочка, а сама к себе просто куча претензий и куча критики. Ну, хватит спорить с Всевышним так сильно. Не имеется в виду, что мне не надо работать над собой. Ну, конечно, надо работать над собой. Но это абсолютно две разные точки. Человек может быть вот в этом плохой, в этом плохой, в этом плохой, и что уже пытаться. И человек может быть такой прекрасный, что ну вот это доработать, вот это доработать, вот это доработать. Бектана. Ну. Шаббат говорит, свечку зажигаешь, квот шаббат, смотришь на себя с большим уважением, с большим ководом, с большим значением, и тогда то, что там в дни недели увидится, что нужно еще чего-то там поправить, с радостью, без радости. То. Алейну лавин алькен. Кимышма училь квот шаббат бабайт, бывая давар миткаем, едей нерва, мау кухошель эйшада для катаны. Соответственно, то, что мы сейчас начинаем учить, это каким образом с этим всем связан свет свечи, и почему именно, и какие именно, и почему именно энергии и силы у женщины эту самую свечу зажигать. Хотя, в общем, тут уже, наверное, нам уже многое понятно. Кто со мной с книжкой, мы на 165-й странице уходим за звездочку. Там звездочка, и мы за ней. Это мышмаучель кавод анулемидим мафуху. Для того, чтобы начать понимать смысл слова «кавод». А давайте, слово «кавод», напишите, пожалуйста, все, кто немножко знают иврит, даже чуть-чуть. Как вы считаете, что значит слово «кавод»? Минута пошла. Что значит слово «кавод»? Как можно, исходя из слова «кавод», понять... Не. Класс. Классно. Все, кто написали тяжелое, абсолютно правы. Замечательно, дам, спасибо большое. Все, кто написали тяжелое, очень правы, потому что это действительно то, что мы делаем всегда со словами в иврите. Интересно, вы считаете, когда вы пишете тяжесть, что вы имеете в виду? При том, что все, кто написали что-то связанное со словом тяжелое, абсолютно правы, как бы, да? Потому что слово «кавод», оно происходит от слова «кавед». Да? Что значит «кавед»? «Машмаучель кавод ану ламеди мяфухо». К Торе значение слова «кавод» мы учим от антонима. Антоним. От наоборот, да, как сказать. Это от наоборот. У нас есть пасук. Пасук написан в Сефер Шмуэль Алиф Бетлами. Значит, есть пасук в Сефер Шмуэль Алиф. Ки михавдай эхабет убазуй екелу. Смотрите, что говорит пасук. Посмотрите, говорит Всевышний. Ки михавдай эхабет. По-русски нужно бы было перевести «тех, кто меня уважает, буду уважать», или я не знаю, как это все сделать со словом «тяжелый». Ну, в общем, вот «те, кто меня, говорит Всевышний, вот мне дают кого-то, тем я буду давать кого-то». А «те, кто наоборот, бузай», «те, кто меня безает», «те, кто меня позорят», «те, кто ко мне относится, ну, наоборот, с позором», «что я с ними сделаю?» Екелу. Я их облегчу, как сказать. Я их, и там слово от слова легко. То есть, во-первых, мы сразу видим, что наше современное ощущение тяжело и легко, типа там сумка тяжелая, сумка легкая, что-то там другое, да? Ну, о чем-то явно там, о чем-то другом речь. Но интересно, что Всевышний не говорит, а те, кто меня позорит, я их опозорю. Или те, кто ко мне с неуважением, я к ним с неуважением. Всевышний говорит «Михабдай и Хабет», те, кто ко мне с кавод, и я к ним с кавод, а те, кто ко мне с безуй, те, кто ко мне с левозот, вот так, да? Я их и кен, я их сделаю легкими. Ну, наверное, да. Каль Узе шеэн ло яцевут. И в Торе понятие кавод и каль, они две стороны понятия яцевут. Две стороны понятия устойчивость. Мы сейчас, Ева, мы сейчас кавод, слово кавод само по себе имеет одно значение. Но это значение, оно... Его нужно почувствовать. Не только потому, что в русском нет прямого перевода. Оно и на иврите сегодня не всегда люди чувствуют на самом деле, что это значит. То есть, смотрите, итак, вот этот вот кавод и вот этот вот каль – это две стороны понятия устойчивость. Яцевут. Да? Ле мециюто. Так, дамы, вы великолепны. Прекратите одну минуту писать. Давайте чуть-чуть поучимся. А то вы пока пытаетесь сами, мне кажется, мы с вами никуда не двигаемся. Давайте вместе. Ле мециюто эйн эрех вакиюм мецад ацмо. Рей у нетла бе ахерим. Велеколь давар еш ашпа алав. Что такое каль? Что такое легкий? Правда? Классно звучит. Легкий человек. Вот определение легкого человека – это человек, у которого, который неустойчивый в его мациюте, в его реальности, в его жизни нет возможности выжить самостоятельно. Все люди – часть системы. Но есть люди, которые часть системы в том смысле, что они корни пустили, и они стоят, и за них можно держаться. И если кто-то перестанет за них держаться, от их устойчивости ничего не изменится. Понимаете? Не в смысле, что им никто не нужен. Конечно, им нужен. Но они не сломаются от того, что за них они не будут в этой системе в той или иной, или в эту минуту, или в другую минуту. Они устойчивы, у них корни есть от себя самих. У них есть свой позвоночник. Свой позвоночник, который сам за землю держится. Вот смотрите, вот вы сейчас сидите, все могут почувствовать, как ноги в землю корни пускают. Как ноги стоят на земле по-настоящему. Вот землю почувствовать, неважно, хоть с 20 этажа можно землю почувствовать. Есть каль, это человек, который, его устойчивость связана только с другими людьми. Вот он абсолютно зависим. И если его не будут поддерживать, он не устоит, он не может сам стоять. Он зависим от других. Выдохоль товар ешешпалов. Как это понять? И на него действует все, что угодно. То есть на него кто-то ему что-то сказал, он уже по-другому думает. Кто-то где-то что-то услышал, он в это верит. Мне недавно рассказали чудную историю. Значит, женщина говорит там, вот ты религиозный, тебе голову промыли. Я по радио слышала, мне все объяснили. Кому голову промыли? Я по радио слышала, мне все объяснили. Ну, молодец, по радио слышала. Теперь ты все знаешь про всех остальных, которым голову промыли. То есть легкий человек – это человек, у которого настолько зависит от других, что его мнение, его жизненная сила, его возможности, его, он не может без помощи, он не может без того, чтобы не держаться. Лахэла никракаль. И в Торе он называется или каль, или никле. Никле вообще страшное слово, потому что никле, его второе значение – это исчезающий. Ну, понимаете. Это как бы, ну, почти как смертельно больной. Почти как на последнем издыхании. Другой, то есть вот у нас как бы относительно жизнестойкости, жизненности, устойчивости в жизни есть некая парадигма, где с одной стороны человек каль, легкий, который совершенно зависит от других. Его мнение, его жизнь, его, он зависит. Ему кажется, что он легко живет. Самое ужасное, что ему кажется, что ему очень легко живется. Его кто-то кормит, его кто-то поддерживает, ему кто-то советует. Он не понимает, что вот эта легкость жизненная, это не кле, это как смертельная болезнь. И если, он не, если ему не повезет выздороветь, если ему не повезет начать себя накачивать и развиваться, он, это не жизнеспособно. Хотя это ощущается очень легкой жизнью. Правда понятно, о чем он пишет, да? Очень, скажем, это одна из наших важных материнских работ, что мы в детстве очень хотим, чтобы детям было легко, да? Мы же хотим, чтобы детям было легко. И вот как не упасть в это нормальное, здоровое материнское желание, чтобы у моего ребенка была замечательная, веселая, легкая жизнь, и не перепутать с тем, что легкое – это вообще не здорово. И что то, что мама приучает ребенка помогать, и приучает ребенка брать ответственность, и приучает ребенка каким-то вещам нелегким. Она его постепенно, она помогает ему корни отращивать. Она помогает ему быть здоровым человеком, который сможет жизнь жить. Хотя, конечно, ему было бы легче, если бы он на диванчике лежал, и ему все подносили. Почему нет? Ну, замечательно, ну, легко. Окей, и с другой стороны, соответственно, стоит вот этот вот мехубат. Вот с другой стороны стоит кавод. Вот скажите мне, как это по-русски сказать? Что он может выживать за счет самого себя. Что он может жить за счет самого себя. Конечно, ему нужны люди. Ну, конечно. но он может выживать за счет себя. Вы уецивый там. Самодостаточность, кстати, Рах и Рейзл, кстати, самодостаточность это очень важная часть кого-то. Обратите внимание. Соответственно, если мама упустила, то мама вина. Слушайте, у нас, мы вообще не ищем, чья вина. Мы ищем Хан, во-первых, вы правы. Во-вторых, у нас есть, вы видите, такое правило, что слова, которые звучат одинаково, у них есть общее значение. Обычно, как нихле, и вы совершенно правы, и когда мы с вами, и когда мы будем там все учить Могила Труд еще немножко, и будем говорить, что кильон это от слова нихле, и там буква кав, и там имеется в виду, что он исчезнет. Но есть и никле, вот этот такой, с очень похожим значением, и есть, например, так, ну, в общем, вы правы, и вы правы, и ты права, и ты права, и ты права, да? Окей. Иметь внутренний стержень плюс корона на голове. Я не знаю, что вы имеете в виду словами «корона на голове». Так, сейчас, минутку. Во-первых, продолжайте, пожалуйста, задавать вопросы. Я быстренько добегу идею до конца и возвращаюсь к всему, что вы написали. Все очень важно, я просто хочу идею договорить. То есть у нас первая часть значения слова «ковод» – это «ковед», это тяжелый, в смысле вот такой корнями, самодостаточный, самостоятельный, самодостаточный не в смысле, что ему никто не нужен. Мы все системные, самодостаточные, что он способен быть сам, что он тот, кто помогает. Фундаментально хорошо. Что он тот, кто держит, а не тот, кто за других держится и иначе не может никак. А, корона в смысле точка творца, да, конечно. Окей. Мишумках. Кавод мишорыш кавед. Кломар, даваши эйн лягидо миквиюто. То есть поэтому кавод от слова кавед, да, кавод от слова тяжелый, что ты его просто так не столкнешь. Кто самый-самый, вот кто совершенно абсолютно самость, самостоятельность, за него держатся все реально. Кто? Кудушборгу. Поэтому михабдай, хабет. Кто осознает, вот как оно вообще построено и что такое Всевышнему? Всевышний помогает ему обрести от его кого-то, от его тяжести. На самом деле у Всевышнего же есть еще люди, которых он лихабет, которых он прямо ждал. Кстати, я вам как-то обещала, я никак не успеваю, я в двух словах буквально скажу. Есть такая гмара, кого ждал Всевышний, что вот люди с настоящим кого-то, кого ждал Всевышний. Что там есть список людей, кого Всевышний ждал в этом мире. И одно из объяснений, откуда берутся геры, что геры – это души, которых Всевышний ждал в этом мире, которые Всевышнему нужны, которых он себе перекладывает в лукошко. Окей. Поэтому про Рут написано, да, кавод и все. Нет, хас выхавил. Есть особенные люди, кого Всевышний прямо вот специально ждал, как Авраам, как Муше, как Сара. И в этом списке там всего несколько людей, с каждого учится тип людей, кого Всевышний ждет. И в этом списке одна из первых Рут. Ну, там есть целый лимут такой, да, что одна из причин, откуда берутся. Окей, хорошо. Ждал ли Всевышний каждого из нас? Это очень зависит от того, что мы с нашей жизнью сделаем. А же Всевышнему в этом мире нужны аншей кавод. Всевышнему в этом мире нужны люди с позвоночником. И нету такого человека, там тебя вырастила самая такая мама строгая, которая прямо тебя научила, как быть сильной. И ты такая сильная. И все ты можешь, ты в это веришь. Нет человека, который свои юнот не пройдет. Нет человека, который не пройдет свои ситуации в жизни, когда ему будет большой вопрос, или вот этот буря, или вот этот ветер, вот этот ствол сломает или не сломает. И окажется, что часть того, чтобы быть сильным, это быть гибким. И часть того, чтобы быть сильным, это уметь видеть других. И часть того, чтобы быть сильным, это когда-то уметь согнуться. По-разному это работает. Это не значит, что сильно он стоит такой. Есть такая страшная пословица, что при сильных бурях первыми ломаются кедры ливанонские. а ивы остаются стоять. Да. Окей, ладно, гамы. То есть мы продолжаем на 166 странице. Мишум ках кавод мишораш кавадам хайвдель. Так, я хочу вопросы успеть. Ладно, я сейчас тогда буквально мысли. Хайвдель бен амихубат лебазуй митуар беперек решон бетейли. И вот эта разница между уважаемым и тот и совсем нет, описывает Давид в первом пэроке в Таилим. Ашрея иша шерло аллах бейцат ршаим. Да, помните? Счастлив человек, который не шел по советам злодеев, там не сидел, не шел, не стоял с этими, не сидел с этими, помните, с такими там плохими людьми. Да, то есть не был на нашем языке, не был мушпа, не был тем, на кого можно воздействовать. Кто-то его с собой поведет, потом остановится, постоит, потом там сядет, и все, от него ничего не останется. А какой он был? Вая кеец шатуль аль палгеймайц. А он был как дерево, у которого такие сильные корни, что его вода не снесет. Дерево, которое в воде может выстоять. Ашер пильё и тенбейту. Откуда мы знаем, что он в этой воде действительно корнями в землю ушел? Что его вода слить пытается. А у него такие корни, что он в воде выстаивает. Откуда я знаю, что выстаивает? А шер перьёй тембо и то. А у него и плоды вырастают. Локен кершаим, кикамос ашер тафен руах. А ршаим, они как их ветром любым сдует. Ашрею милашон хизук викиюм. Лота амода шурав. Да. Слово ашрейф ты или это не совсем наше понятие счастлив, там не такой веселый, а в смысле хизук викиюм. Человек с очень хизук киюм. У него очень сильная возможность к жизни. Очень сильное ощущение жизни. Очень яркое ощущение жизни. Окей, слушайте, давайте. Я сейчас сразу перескочила к самым последним словам, кто со мной читает. Бадварим элу ювам мадуа кавоту и карва мецвата шаббат. И отсюда можно понять, почему вот это вот все понятие кавода такое важная вещь в мецве шаббата. Шаббат носет эт тахлит маасей берешит. Уба немца киюм вешалу ан бьютер. Валахен маута шаббат кишлемута бриава и тахлит бальды бьют кавода шаббат. Шаббат, вот Всевышний творит мир, и вершина творения мира – это шаббат. Вершина того, что человек себя делает, это что он мехубат. Без этого невозможно, они связаны, это одна идея. Шаббат и кого-то – та же идея. Что ты понимаешь правду, что ты живешь правдой, что ты развиваешь в себе того, кто... за которого держаться можно, а не которые за всех держаться можно. Окей. Есть какую-то некую абсолютность, да, некую такую неломкость. То, ой. Так. Вот. Вот. Да. У нас очень много вариантов, да, про кого дать вес, что-то тяжелое, ну, в определенном смысле. Почитание, несмотря... Ну, в общем, вы замечательные идеи писали, но я надеюсь, что понятно, что мы имели в виду. Как укрепить такого человека? В идеале такой человек... Знаете, проблема, что такого человека, если он сам не захочет укрепляться, не укрепишь. Ну, человек, который... Есть такой танец, хоровод. В Шир-Ширим там есть целый пасук про этот хоровод. Что, в принципе, хоровод придуман как бы для того, чтобы, ну, скажем, чтобы и хромой мог танцевать. Что даже человек, который не может сам, его подхватили с двух сторон, и вот он тоже танцует свою жизнь. А что делать с человеком, которым положил двум соседам ручки на плечики, ножки поджал и в кайф? Ну, ты не в кайф, у тебя ножки атрофируются. Пока сам человек этого не поймет. Поэтому, к сожалению... Ну, когда он маленький, его можно там приучать. Когда он вырос, молиться, чтобы ему попалась какая-то ситуация или какая-то информация, чтобы он осознал, что ему же так плохо, ему же это по-настоящему жизнь. Как быть со спокойной старостью? от всей души всем спокойной старости. Если вы имеете в виду, Мирим, после меня кто-то есть или можно несколько минут опоздать?
Можно продолжать.
Окей. Смотрите, спокойная старость. История интересная. Вот что значит спокойная старость? Спокойная старость в смысле, что человек не нищий, или у человека нет каких-то жутких болезней, или человек вообще, у него нет каких-то ужасных болезней старости. То есть, что он продолжает быть действующим человеком. Дай Бог всем вот такую спокойную мысли сидеть, ничего не делать, это ужас. Во-первых, это деградация. То есть вот этой спокойной старости, которую мы сформулировали вот в предыдущем предложении, чтобы человек оставался интеллектуальным, развивающимся и так далее, не может быть у людей, которые формулируют спокойную старость, как ничего не делание. Потому что ничего не делание моментально приводит мозг к деградации, ну, в общем, в любом возрасте, просто во взрослом возрасте быстрее. Все, что мы знаем о болезнях старости, мы мало знаем о болезнях старости, но все, что мы знаем о болезнях старости, что единственное, что с этим можно делать, это постоянно наращивать какие-то, ну, постоянно давать мозгу открывать какие-то новые дорожки, и постоянно наращивать какие-то другие навыки, новые знания. То есть спокойная старость, в смысле ничего не делать, это страшное дело, это прям ведет максимально быстро к нездоровой старости и очень неспокойной. Поэтому я всем нам желаю, чтобы у нас у всех было много лет замечательной, мудрой, страшно занятой, очень озабоченной, с массой разных развитий, вообще без свободного времени, максимально старости. Тогда она будет спокойная, долгая, классная настолько, насколько нам там Всевышний от нас это хочет. Ой, спасибо большое. Вы такие замечательные. Спасибо большое за спасибо. Очень-очень приятно. Спасибо. Так, минутку. Если мама это упустила, то мама вина. Мы, в принципе, не ищем же вину. Нахон? Мама, может, упустила по миллиону разных причин, а может, мама ничего не упустила, а просто ребенок пришел в этот мир с таким вот своим испытанием. А мама ничего и не упускала. А вот у ребенка такое испытание, и ему надо будет с этим справляться самому, и ничего мама с этим не сделает. Смотрите, для того, чтобы у ребенка были силы справляться с чем бы то ни было, сначала у него в идеале должна быть мама, которая поможет ему сформулировать себя как, ну, просто замечательного, прекрасного, очень любимого Всевышним, совершенно чудесного человека, который все может. Или если, ну, такой мамы не было, потому что, например, саму маму воспитали в сплошной критике и в вере в то, что человека хвалить не надо, пусть чужие хвалят, а ты, главное, ошибок не допусти или что-нибудь такое, то человеку надо научиться формулировать так самому себя. А уже из этого хватит сил на любые исправления Бейзрат Ашем, 50 Дешмая. И у нас еще есть время до Шивот, у нас еще есть прекрасные дни Сферата Омер, когда все перемены внутренние максимально легко из всего года происходят. Максимально легко происходит любая духовная работа. Именно сейчас еще можно успеть всякого себе сделать. Да, точно. Как помочь, если он взрослый? Ну, вот я уже сказала, если возможно, то каким-то образом помочь ему понять, что вот эта легкая жизнь, ничего она не легкая. И вообще она не в кайф. Это иллюзия. Иллюзорная ошибка. Ничего так не добьешься, и ничего такого, ничего по-настоящему хорошего с тобой не будет. И интересного, главное, ничего хорошего не будет. А остальных ждал. Ой, спасибо большое. Если себя не уважаешь, то и мужа уважать не сможешь. Какая замечательная, какое чудесное, спасибо, замечательно. Если себя не уважаешь, никого уважать не сможешь. Никого. А если себя не уважаешь, то к другим можно тлут испытывать, да, вот эту зависимость. Но с другой стороны, у этого есть обратно, что если на самом деле умеешь уважать там Всевышнего мужа, значит, на самом деле и себя умеешь. Просто иногда я, знаете, очень много встречала женщин, которые считают, что они себя так не уважают, но так классно умеют уважать других людей, что у меня закрадывается сомнение, что они в глубине души на самом деле понимают, какие они молодцы и умеют себя уважать, но только воспитание не позволяет честно даже самой себе это сказать.